Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И с вами я, протоиерей Максим Первозванский. Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, практикующий психолог Вера Якупова. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
И тема, правда, у нас сегодня невеселая. Это тема разводов. Будем сегодня пытаться говорить о том, от чего возникают разводы, как их избежать, что с этим можно сделать, как быть, если развод все же состоялся. То есть такая тема, конечно, не на одну передачу, но мы постараемся хотя бы что-то на эту тему сказать, поскольку тема действительно необыкновенно актуальная, к сожалению, в наше время. И мы вот видим, что за последние там, десятилетия количество разводов увеличилось кратно. То есть, если раньше в традиционных обществах развод был исключением, то сейчас это, в общем, даже большая норма, мне кажется, чем сохранение брака. То есть, больше браков распадается, чем сохраняется, как бы как такая пожизненная история. А с чем это связано все-таки? Вот то, что развод стал такой нормой для жизни. Нормой не в смысле, что это хорошо, а в смысле, что это вот, к сожалению, это то, что часто бывает.
Правда, многие исследователи, социологи, антропологи, демографы фиксируют этот процесс, что количество разводов, да, оно примерно 50-50 сейчас, по-моему, в России, да, около того, ну, в принципе, в европейских странах тоже. Да, то есть каждый второй брак примерно заканчивается разводом. Почему так? Может быть, потому что стали хуже отношения между людьми, они стали постоянно разводиться, раньше жили душа в душу. Вряд ли это так. Скорее, да, то, что говорят исследователи, меняется отношение к семье, меняется роль семьи, меняется само общество. Мы с вами говорили и в предыдущих передачах о том, что семья раньше была таким хозяйственно-экономическим союзом во многом. Люди объединялись для того, чтобы вместе выжить, потому что поодиночке это просто было невозможно. Сейчас перед нами много возможностей, и вполне мужчина, женщина могут выжить друг без друга и жить спокойно и свободно в одиночестве в целом, да. Мы не говорим о том, что это хорошо или плохо, да, но просто в целом в современном обществе семья – это не обязательная ступень именно в контексте выживания. Поэтому на первый план выходят отношения. Тогда, если мы можем жить и раздельно теоретически, да, тогда зачем нам быть вместе? А что наполняет нашу семью? Какие у нас отношения? Это становится основной ценностью. Понятно, что и экономические условия никуда не пропадают, да, например, когда мы рожаем детей, у нас появляется ответственность, и женщина становится более уязвимой в этот момент, и важно, да, иметь поддержку. Ну и вообще, в целом, если мы растим детей в одиночестве, это делать трудно. Мужчина это или женщина, это все равно остается трудно. Это возможно, но это сложно.
Ну и все понимают, но, что детям от этого плохо тоже, да. Ну, понятно, дети, что разные бывают отношения, да.
Да, дети рождаются, если это семья, где есть только одна мама или один папа, для ребенка это просто вот, ну, это вот так. Он не знает, как может быть по-другому, он в этом живет и к этому адаптируется. Но в целом быть одним родителем сложно. И экономически, да, и эмоционально, и физически. Поэтому остается, конечно же, да, мы не можем сказать, что все, абсолютно нету этого фактора, он есть. Но, тем не менее, тенденция очень явная, что сейчас на первый план выходят отношения, их качество. Как у нас происходит контакт в семье, какая ценность есть именно в наших отношениях. И это на первом месте становится во многом.
Вера, а вот такой вопрос про роль осознанности я хотел бы вас спросить. Я неоднократно с этим сталкивался, что люди живут не слишком хорошо действительно, и всякие проблемы есть в семье, а потом в какой-то момент человек вдруг осознает, что он живет плохо. Вот. Кто-то, может, ему в этом помогает, знакомые, друзья, родители, психологи, которые часто употребляют этот термин «осознанность». Mm-hmm. Вот. И человек вдруг, даже не испортившиеся отношения, такие, как они были и раньше, вдруг начинает осознавать mm-hmm. плохими. Вот осознанность mm-hmm. в этом вопросе, она вообще насколько действительно нужна, важна, полезна?
Осознанность вообще полезна в жизни для того, чтобы как-то ориентироваться, что в ней происходит, да, как мне вообще здесь, да, осознанность — это что? А что со мной происходит? Да, что я чувствую? Где мои потребности? А что я вообще получаю? Какое удовлетворение получаю от жизни или не получаю? Да, это даже не в контексте отношений, а просто, да, для ориентировки. Я вообще туда иду, я вообще на своем месте, я тем вообще занимаюсь, что мне нужно.
Мы же можем осознавать это совершенно неправильно, или как бы осознанность, она может быть полной, наверное, хотя я с трудом себе представляю полную осознанность. То есть, когда человек действительно объективно видит имеющуюся картину. Может быть частичной какой-то, знаете, как это как в спорах конца 19 века о грамотности крестьян. Что первым делом грамотный крестьянин начинал читать революционные листочки, которые в массе наполнили деревню, и все это привело к революции, к еще большему закрепощению последующему крестьян в колхозах. Наверное, о полной осознанности мы говорить не можем, но я вас понял, это действительно очень важно, просто я хотел бы предостеречь наших радиослушателей и вообще всех нас от того, что мы, как в свое время шутка была, человек, который прочитает 1,5 книжки в какой-то теме, уже считает себя специалистом.
Да, конечно. Сейчас информации много, да, такое психологическое просвещение идет, и это хорошо, но иногда, правда, есть такой эффект, когда только начинаешь о чем-то читать, сразу думаешь: о, у меня тоже это, у меня тоже это. Конечно, это не всегда так. Но когда мы говорим об осознанности, все-таки в психологическом, да, смысле, это про понимание себя, то есть это контакт со своими чувствами, со своими переживаниями, со своими потребностями, да, это не может быть неправдой. Но если тебе плохо, если ты постоянно чувствуешь, например, себя виноватым, тебя постоянно критикуют, да, тебе все время кажется, что ты делаешь не так. Например, да, и ты вроде бы это чувствуешь, но как-то пытаешься куда-то это в дальний ящик положить, потому что, наверное, нужно лучше стараться, например, больше стараться. И вдруг в какой-то момент, да, кто-то, да, может быть, извне говорит: слушай, а вообще, когда ты постоянно себя плохо чувствуешь в отношениях, то это так не то, чтобы должно быть, может быть, по-другому. И тогда человек говорит: а, точно, я ведь это, замечал, да, не думал, что, например, мне из-за этого так плохо. Да, это скорее вот про валидизацию есть такой термин, да, то есть подтверждение чувств, что да, вообще-то, если ты это чувствуешь, оно есть. И связи того, что происходит, со своими ощущениями, потому что наши ощущения — это же сигнальная система, важно на них опираться. Что происходит, почему тревога, почему постоянная усталость, почему там тоска, что такое, да, на что я так реагирую. Вот это осознанность. Да?
И что с этим делать? Сразу разводиться? Вот человек понимает, что он 10, 5... или 15, или 20 лет жил в браке, в котором не были удовлетворены его основные потребности, например, в котором он чувствовал себя некомфортно. И вот он открывает это для себя, или даже не открывает. Ладно, вот оставим осознанность немножко вторым планом. Вот человек понимает, что ему плохо, в той или иной степени.
Замечает,
да, замечает, что ему плохо. И у него приходит мысль: может быть, вообще все это было зря? Может быть, пора разводиться? Может быть, начать все сначала, с чистого места?
Несколько важных моментов. Во-первых, если человек замечает, что ему плохо, это может не иметь отношения к его партнеру. Это важно. Не всегда нам плохо из-за другого человека.
Вот это очень важно тоже, да. Потому что мы склонны обвинять всех вокруг, это вот такая болезнь.
Да, ну вообще так было бы проще, да, сказать, что ага, это все из-за тебя. Все, я все поняла, или я все поняла. Да,
ты не можешь сделать меня счастливым.
Да, ну в конце концов, это что же, настоящая любовь, это когда меня кто-то делает счастливым. Мы сейчас это развернем, это важный пункт. Тут еще важно, что если, например, мы говорим про психотерапию, то когда приходят какие-то осознания, да, или что-то, какой-то процесс изменений, мы всегда, да, в некоторых направлениях психотерапии, даже есть договор, что пока мы ничего в жизни не меняем, подождите, да, мы сейчас разбираемся, мы сейчас, может быть, да, что-то восстанавливаем, где-то чувствительность, что-то мы начинаем замечать. Но это правда важно, не торопиться быстрее действовать, потому что нет такой задачи. Да? Нужно сначала сориентироваться. Наша культура во многом построена на действиях. Что-то надо делать сразу. Что с этим делать? Да, это очень частый вопрос. Я его слышу бесконечно. Что с этим делать? И что мне с этим делать? И как мне быть? Да, это значит, что нужно какое-то совершить действие, и все сразу станет хорошо. Но как раз если мы говорим про ориентировку и осознанность, то вообще-то надо сначала как-то поисследовать ситуацию. А что происходит в ней? А почему это? А на что я реагирую? А как так сложилось? А как вообще сложилось на самом деле? Да? Что это у нас тут? Да, мы часто выделяем такую схему взаимодействия в паре. Как строится у нас взаимодействие? Вообще-то это очень важно понаблюдать. Да, мы строим какую-то гипотезу, а действительно ли оно вот так? Ага. А на чем оно держится, например, там, на, не знаю, моем желании заслужить любовь или там еще что-то. Да, это важно. С этим можно по-разному обойтись. Самое главное сначала это как-то заметить. А обойтись можно очень по-разному. Есть одна категория отношений, из которых действительно нужно выходить. Да? Это ситуация домашнего насилия, да, абьюза, который, это слово пришло к нам. Да, потому что у нас нет такого же ёмкого одного слова, которое бы в русском языке, да, могло сказать, что это вот такие отношения, где есть использование другого, да, насилие там, эмоциональное, экономическое, физическое, сексуальное, то есть разные виды насилия. Есть такие отношения, да, тяжелые, из них действительно один выход – это разрыв.
Ну, здесь это церковь очень... тоже стоит на этой же позиции, да, что в случае, так же, как в случае измены, так же, как и в случае угрозы жизни, здоровью, постоянно продолжающемуся насилию, это основание, в том числе и для церковного развода.
Да, то есть это, очевидно, не несет никаких плюсов ни одной, ни второй стороне. Это отношения разрушительные, их важно прекращать. Это одна категория, очень яркая, понятная. Во всех остальных случаях, да, когда нет угрозы здоровью, да, сразу куда-то там выбегать и разводиться, в принципе, нет такой задачи. Да. Это если мы сталкиваемся с абьюзом, мы думаем, да, о том, как обеспечить там, безопасность, быстрее это сделать максимально. Но в других случаях никакого, действительно, никакой спешки тут нет. Можно спокойно позволить себе прислушаться к себе и вообще поисследовать, собственно, что происходит, и что можно сделать, и что каждый готов сделать. И вот возвращаясь к первому пункту, да, а мне плохо, может быть, это не из-за другого человека, может быть, это потому что, ну, лично у меня что-то происходит не то.
Ну, вот тоже хотел бы я остановиться буквально ненадолго на понятии абьюза и вообще на всей этой ситуации, потому что, вы знаете, я, поскольку в публичном пространстве несколько раз выступал на тему семейного насилия, ко мне достаточно часто стали люди приезжать и обращаться с этой темой, и я, не будучи, конечно, профессиональным психотерапевтом, все равно во многих случаях вижу, что люди слово-то используют, а на самом деле ничего там такого по-настоящему угрожающего нет. То есть, да, есть какие это как в любых отношениях, качели. Сегодня люблю, завтра не люблю. Сегодня там приблизил, завтра, значит, наоборот, подморозил. То есть, но люди, вот услышав, прочитав, узнав это слово, они вдруг осознают, что их супруг или супруга – это прям вот настоящий абьюзер, и жить с ним нельзя, потому что это вот опять к теме, ну, к тому, о чем мы говорили, про осознанность, да, то есть человек вдруг видит, что хотя, да, почему, возможно, там было, случалось какое-то насилие, но опять, какое насилие? Действительно, там, ну, не подрались прям, то есть это не избиение, не сексуальное насилие, не еще что-то. Вот. А человек там как, действительно готов из своей семейной модели пару дней не разговаривать, например, да, он такое эмоциональное mm-hmm. насилие проявляет. Или, например, mm-hmm. действительно в порыве, когда все уж очень обострилось, такое за 20 лет пару раз было, что толкнул на диван, не избил палкой. Вот уже вот, я не говорю, что это норма, как бы это, безусловно, ненормальные mm-hmm. отношения, но люди сразу классифицируют их как абсолютно деструктивные и просят буквально там разрешение на развод. Вот я хотел бы, чтобы вы как-то прокомментировали эту ситуацию, что, чем отличаются отношения, в которых вот действительно не все хорошо, и люди действительно могут пытаться манипулировать друг другом, могут пытаться как-то выстраивать отношения в свою пользу, что называется, от по-настоящему деструктивных отношений, из которых надо выбегать. Срочно, mm-hmm. там, роняя тапки.
Ну, во-первых, выбегать срочно, если есть угроза безопасности, однозначно, да, первый пункт.
То есть, если ты понимаешь,
да, это,
что за тебя могут...
Нужно торопиться, но важно, чтобы это было незаметно для агрессора, да, для автора насилия, потому что, к сожалению, так бывает, что если жертва, да, заявляет о том, что собирается уйти, то это вспышку насилия очень сильно порождает, поэтому нужно это делать молча, да, никак не стараться, да, не сообщать, а скорее спасаться. Но есть очень хороший центр, он называется «Насилию нет», где есть памятки, например, да, и от юристов, от психологов, что делать, как точно.
Ну да, и у нас была целая передача, посвященная домашнему насилию. Я сейчас uh-huh. хотел бы именно не прямо на насилии uh-huh. сосредоточиться uh-huh. и на угрозе uh-huh. жизни и здоровью, а именно на абьюзе, как скорее психологическом явлении, может быть, не слишком часто прорывающемся именно в сторону физического насилия.
Если угрозы безопасности нету, то важно тогда смотреть, опять же, в каждом конкретном случае, что происходит. Бывают люди, которые применяют эмоциональное насилие. Я думаю, мы все периодически это делаем.
Вот я про что и говорю, что, в общем, да, к сожалению, мы не идеальны все.
Мы не идеальны, да, но это нехорошо, и, в принципе, если мы это замечаем, и оба партнера это видят и говорят, ой, что это, в этом плане просвещение хорошо, да, чтобы можно было заметить за собой и сказать, ого, слушайте, а со мной так всегда, например, меня так воспитывали, я что-то не то сделала, со мной не разговаривают. И для меня это было как-то, ну, естественно. Сейчас вот оказывается, вообще-то это эмоциональное насилие. И так лучше не делать. И для человека это может быть тоже какое-то открытие, например, да, потому что у него был плохой опыт. Он не знал, что это вообще-то не очень хорошо.
Ну и да, у меня есть одна знакомая семья, в которых бабушка могла не разговаривать неделями, мама могла не разговаривать днями, но мама для себя уже осознала в свое время это как проблему, и поэтому ее вот этот период такого неразговаривания, бойкота, он резко уменьшился, и как-то уже это оказалось настолько осознанно, что в семье уже внучки, ну, взрослые внучки, это оказалось абсолютно недопустимо именно в результате осознанности, недопустимости подобного mm-hmm. поведения. Вот в трех поколениях mm-hmm. такое деструктивное и неправильное поведение оказалось полностью изжито.
Ну, правда, это важно, да, потому что у наших родителей, бабушек, дедушек, да, совсем другой опыт может быть, и там не было речи вообще про эмоциональную сторону отношений, они были заняты выживанием, поэтому многое для них просто, ну, бывает непонятно. Нехорошие тенденции, да, какие можно, действительно нехорошие такие вот, ну, не говорим, что эмоциональное насилие – это хорошо, но бывает иногда поворот, когда один из партнеров, он находится во власти другого. И вот это вот не очень хорошая история. Когда потребности, желания, мнение, свобода другого человека, иногда буквально свобода там, перемещения, не в смысле свобода, как бы, в таком понимании Руссо, да, что, а в смысле очень приземленном. Перемещение, да, или свобода потратить куда-то деньги на свое усмотрение притесняется, да, постепенно. И нельзя выйти куда-то, там, встретиться с друзьями, нельзя купить что-то, что хочется, нельзя провести время отдельно, например, свободно как-то, да. Или иногда бывает так, что мужчина начинает запрещать женщине там выходить на работу, например, да, иметь, именно запрещать, да, то есть когда кто-то кому-то что-то начинает так запрещать, им опираясь на свою власть, на шантаж, иначе там, не знаю.
Ну нет, да, эта ситуация, причем не только со стороны мужчины бывает, я неоднократно сталкивался
со стороны женщины тоже, женщины. То есть вот такое вот ощущение, что нельзя двинуться шаг вправо, шаг влево, да, это не очень хорошая тенденция, когда действительно вот отдельность никакая и самостоятельность, и независимость вообще вот такая вот простая, нелегальная в этой семье, что со стороны мужа, что со стороны жены, да, это вот такая нехорошая тенденция. Из нее что-то может такое вырасти, ядовитый плод какой-то может из этого быть. Ну и вообще важный индикатор, да, то, что постоянно есть ощущение разрушения. Не просто мы там поругались и помирились, как бывает в каждой семье, на что-то обиделись, кто-то кого-то не понял, да, это бывает. Но опять же, сложно рассуждать в общем, да, нужно смотреть в каждой индивидуальной семье. Но если это прогрессивное разрушение, да, что один из партнеров, он чувствует себя все хуже и хуже, он все меньше и меньше куда что-то хочет делать, у него все меньше и меньше желания остается. Он сворачивает и сворачивает какую-то свою активность, да, иногда он начинает заболевать, то тут что-то происходит такое вот. Это не обязательно значит, что это в семье что-то плохое, да, но это повод задуматься.
А вот еще такой вопрос. Я сейчас как бы из разных, ну, как бы сфер спрашиваю, понимая, что тема вообще необъятная. Mm-hmm. Иногда возникает такая ситуация, когда один из супругов вдруг говорит, что «а я больше не люблю». Я вдруг понимаю, что рядом со мной чужой человек. Я не понимаю, как я прожил или прожила рядом с ним вот эти самые сколько-то лет. Я все надеялась на что-то или надеялся на что-то. Я вот пытался что-то делать. А теперь у меня внутри пусто. У меня нет даже негативных эмоций. Я просто не понимаю, как я вообще в этой ситуации оказался или оказалась, что я делаю рядом с этим человеком. Я не испытываю никакого желания ничего восстанавливать, ни за что бороться, ничего реанимировать, потому что я и не верю в это, и вот не могу себе это представить. В этой ситуации можно ли все-таки что-то сделать для спасения семьи и отношений, которые вот так, с одной стороны, уже даже и не ощущаются как отношения?
Если человек принимает для себя решение, что он не готов ничего делать, то тогда...
Нет, ну, я-то, понимаете, для православного человека есть определенные табу. И, в принципе, развод – это одно из тех самых табу, и поэтому, безусловно, человек, вдруг вот в такую ситуацию попавший, он, скорее всего, осознав вот даже это, он не примет окончательного решения без какого-то, ну что ли, подтверждения крайне авторитетного и со стороны, может быть, священника, и со стороны психолога о том, что вот в этой ситуации… То есть, как бы в этой ситуации человек не является для себя совсем тем самым крайним взрослым. Он, конечно, готов пойти на крайние, бывает,
решения. А вот это вопрос.
Да, я понимаю. Я понимаю, но в принципе ему важно подтверждение. Я даже не готов сейчас оценивать эту ситуацию как правильную или неправильную, но она по факту есть. И человек приходит за советом. Батюшка, я хотел бы, например. Я понимаю, что ситуация... Это даже, понимаете, не за авторитетом, не за решением к священнику человек приходит, а за неким ответом от лица церкви. Что все-таки я понимаю, что развод – это не правильная ситуация. Церковь, в общем, мягко выражаясь, неодобряемая, то и прямо запрещаемая. Но вот я нахожу себя в такой ситуации, чтобы если бы, наверное, я был или была бы человеком неверующим, я бы просто даже и не сомневался, пошел бы и давным-давно подал заявление в ЗАГС. о разводе. Но я человек верующий, я пытаюсь вот спросить, а есть ли здесь чего ловить? Можно ли все-таки за это побороться? Я сейчас не про то, что жить дальше с этим чувством и с этим осознанием, а можно ли в этой ситуации куда-то все-таки выплыть? Ты
же... Но здесь очень интересный вопрос сразу хочется спросить. А за что бороться? Что было? Было ли что-то? Куда оно пропало? Да, вот не бывает.
Вы знаете, вот это наше чувство, оно ведь чувство, наши настоящие чувства, то есть в настоящий момент, они так устроены, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, что если они вот такие негативные, то они склонны и весь предыдущий опыт жизни тоже обесценивать. Точно так же, как и наоборот, что если сегодня у меня все хорошо, то вчерашние трудности я готов забыть и сказать, что, наверное, это все было не так страшно.
Это правда. Поэтому нам важно, да, вернуть человека из вот этого вот сиюминутного состояния, да, в то, что вообще в целом он хочет. Да. То есть он говорит, что чувства все остыли, живем как чужие. Хорошо. Что было ценного в ваших отношениях? На какой основе они были построены? Может быть, они вообще и не были на этой основе построены, например. Так тоже
часто может, такое случается. Быть. Иногда муж или жена воспринимает брак как такое действительно совершенно неромантическое. Я даже не знаю, какие слова тут подобрать. Сожительство, может быть, и благословленная церковь.
Ну, хозяйственное, деловое, такое партнерство.
Да, что как бы. Знаете, как мне сказал один мужчина в таком разговоре? Он говорит, я спросил жену, ты меня любишь? Она говорит, ты меня устраиваешь.
Мне с тобой комфортно.
Я мне с тобой нормально, как бы. Про любовь я ничего не знаю вообще, я не романтичная такая натура, ты меня устраиваешь. А он ощутил абсолютную пустоту и бессмысленность своей жизни от такого ее ответа, который подтвердил как бы все его опасения о том, что она его не любит. А для него главной ценностью как раз в браке являлось вот это... Я понимаю, что слово «романтический», оно такое мало чего описывающее, но у меня другого просто нет. Когда есть какая-то такая душевная близость, когда есть какие-то по-настоящему... Игра такая какая-то в ту же романтику, да, и действительно... какие-то вибрации и какие-то мечты. Для него все это важно, а вот тут такое вот ты меня устраиваешь, оно как холодным душем, и он вот в такой растерянности. Как же теперь жить дальше, вообще стоит ли? Потому что его, он воспитан-то был, условно говоря, на романтике, может быть, как пушкинская Татьяна из Евгения Онегина, да, который, несмотря на то, что ему сейчас, может быть, 40+, он и стал в каких-то вопросах гораздо более циничным, но вот это для него все равно оказывается крайне значимым, а тут вдруг такое. И что делать-то? Я не смысле, что жду от вас рецепт.
Она, может быть, так сказала, а как она себя ведет?
Да, это первое, что я ему сказал. Ты ее не слушал, мало ли, что она сказала.
Заметить именно в этот момент, да, то есть до этого он не замечал, а что происходит в отношениях. То есть всегда важно, да, обращаться. Вот нету какого-то одного, да, ответа, как быть. Более того, я убеждена, что нету какого-то одного способа быть в браке и жить в браке. Может быть, правда, по-разному. Могут люди жить друг с другом, потому что им комфортно. Могут. Если это всех устраивает, они могут считать, мы отличные родители, наша семья растит детей прекрасно. Вот мы друг с другом это делаем, здорово. Вырастут дети, будем, не знаю, растить внуков, или просто будем, не знаю, уважительно жить друг с другом рядом. Но почему нет? Если это всем хорошо, отлично, да. Если люди, не знаю, прям у них очень крепкая какая-то связь, эмоциональная, хороший контакт, им всегда интересно друг с другом, и они до последнего дня, да, вот именно на это опираются, здорово, это тоже прекрасно. Важно, чтобы не было там каких-то тяжелых именно отношений, да, когда кто-то разрушается или
нет. Ну, а если одному надо, а второму нет. Вот одного устраивает,
да, вот это проблема.
Такое вот ращение детей, а второму надо, как в том анекдоте, помните, а поговорить.
Да, проблема наступает там, где несогласованность, да, где
один из супругов проблему видит, а второй даже и не видит никакой проблемы. И такое часто бывает. Да. Что тебе надо? Все нормально. Вот, пожалуйста, зарплату я принес. Значит, что тебя не устраивает? Значит, с детьми я играю. Там, в постели тебе что-то не нравится? Нет, все нормально. Она ему там про эмоциональную близость, например, говорит.
Да, да.
И он не понимает, о чем речь.
Здесь возникают трудности. Когда один человек, например, считает, что семья – это какая-то функция. Я выполняю свои функции, ты выполняешь свои функции. Отлично. Для кого-то очень важно наполнение, до какого качества у нас отношения. И тут возникают сложности в этом пункте. Но, в принципе, обычно, да, люди, может быть, каждый со своей стороны, да, но что-то ценное для них есть в этих отношениях. И чтобы это сохранить, они могут быть готовы как-то идти навстречу друг другу. И это очень важно. В принципе, можно из очень дальних концов идти навстречу, но в конечном итоге прийти не идеально. Опять же, тут нужно отказаться от вот этой идеи, что другой полностью совпадет со мной. Да, он будет вот...
Да, вот эта идея половинки, которая да, еще так близка, кажется, во влюбленности.
Да, половинка у нас была, ну, мы с полностью совпадали, да, когда были младенчиками с мамой, да, вот она вот на нас была как-то и с папой, да, вот они ловили наши какие-то движения, да, они наши потребности все удовлетворяли, это что у них такая была задача. Дальше уже, когда мы вырастаем, к сожалению, так не происходит. Поэтому, если вы обнаруживаете, что вы разные, это не катастрофа. Можно идти друг к другу, и это тоже может быть очень богатый союз, когда одна сторона такая, вторая такая, кто-то это видит, кто-то это умеет, кто-то очень такой деловой и знает, как с внешним миром хорошо взаимодействовать, кто-то, наоборот, мягкий и поддерживающий, причем это могут быть и мужчины, и женщины. Каждый видит свое, это здорово. Можно идти навстречу, да, я, например, не очень люблю общаться, жена или муж, наоборот, любят, хотят в гости ездить, да, мы как-то это решаем, да, мы можем когда-то вместе, когда-то по отдельности, еще что-то, да, муж, например, менее эмоциональный, жена более, так часто бывает. В нашей культуре мужчины растят с запретом на выражение чувств. Да? Это очень сложный момент, когда да, растят тебя всю жизнь, то, что у тебя мальчики не плачут, и будь мужчиной, и вдруг жена говорит, ну что, какие у тебя там сложности, расскажи, поделись. Да, для мужчины это значит, ну, просто делиться сложностями, это, ну, быть слабым, нюней вообще, да, даже вот когда пара приходит на семейную терапию, очень часто, чаще всего такой паттерн, да, когда жена, например, начинает рассказывать, что происходит, какие проблемы, муж сидит молча, когда его спрашиваем, а мы всегда спрашиваем две стороны, а как вы это видите, а что для вас, муж говорит, я... Не буду жаловаться. Я не буду ничего говорить, все нормально, говорит он. Или очень сложно, да, бывает хоть что-то сказать из того, что не устраивает, да, потому что еще сейчас начнет он говорить, жена еще может начать плакать в этот момент. И тогда просто очень видно, как съеживается мужчина, потому что он не знает, что вроде бы надо поделиться чем-то, и, с другой стороны, нельзя, это причиняет боль. В общем, это трудная ситуация, это важно понимать, да.
Ну и наоборот, слушайте, я ведь часто сталкиваюсь, особенно в последнее время, с ситуациями, когда мужчина ведет себя как нытик. Понятно, что это не совсем правильное слово, и вот то, что вы говорили про нашу культуру, в которой действительно рассказывающий что-то о своих проблемах мужчина и воспринимается как нытик, но вот я несколько пар знаю, в которых мужчина готов как раз рассказывать о своих переживаниях, и его авторитет, его вот значимость для жены как мужа резко сразу падает. Потому что женщина тоже хочет вот видеть в мужчине сильного человека, сильное плечо, опору, за которого она выйдет замуж, там, который не будет ныть, да, который не будет
мы
жаловаться.
Мы все продукты одной культуры, поэтому, да, да, тут с одной стороны хотим эмоционального какого-то, да, контакта, а с другой стороны готовы ли мы к этому?
Вот, я именно об этом хотел сказать, да. Насколько
да,
мы
то есть мы как бы и хотим, чтобы мужчина был и такой вот эмоционально чувствительный и чуткий, и сильный, и могучий, который
просто, да, мы хотим, чтобы у него не было проблем. чтобы у него не было проблем, и тогда он будет и чутким, и жаловаться будет не на что.
То есть, когда мы приглашаем к эмоциональному контакту, чтобы человек мог разными сторонами своими проявиться, да, что значит контакт, когда я могу разным поделиться, то важно еще как бы осознавать, да, а как я буду реагировать, если мужчина скажет, слушай, я вообще очень тревожусь, у меня на работе сейчас, я вообще тревожусь, будут ли деньги, не будут. То есть вот здесь вот, если вы демонстрируете принятие, готовы к этому, здорово, но если вы его вызываете на эмоциональную какую-то, да, сторону, но сами не готовы, сказать, ты что, как это, ну-ка соберись, да, тогда вопрос, опять же, не все так легко. И со стороны женщин тоже. Женщины тоже растят в двойных таких стандартах. Ты должна быть вроде хрупкой, хрупкой, слабой, такой эмоциональной, да, такой нежной, но при этом ты должна справляться со всеми задачами, которые есть. Ты должна тоже быть партнером, справляться с детьми, с домом, с работой, со всем. Ты тоже должна выходить во внешний мир, в социальный мир и быть независимой. Для этого нужны силы, но при этом быть хрупкой и нежной. То есть это мы все вот в этом вот, да, в двойных каких-то вещах. Поэтому мы приходим к очень важной мысли о том, что для правда, чтобы быть в отношениях с кем-то, нужно быть в хороших отношениях с собой прежде всего. Нужно быть достаточно, да, таким вот крепким, хорошим, взрослым для себя прежде всего, чтобы мы могли выдержать еще контакт с другим.
Вера, мы только вот уже почти две трети передачи у нас прошло, а мы только приблизились к заявленной теме, вот, к разводу. И поэтому я сейчас вот оставляю наши чрезвычайно для меня тоже важные, интересные размышления о построении отношений и перехожу непосредственно к проблеме развода. Если сложилось так, что кажется, что развод неизбежен, то есть имеет место измена, имеет место какое-то действительно деструктивное поведение или еще вот что-то такое, что, и, что называется, из человеческой, из церковной точки зрения является основанием для развода. Каким образом, я понимаю, что я сейчас самый общий вопрос задаю, каким образом вообще правильно разводиться? Каким образом вести себя так, чтобы развод не стал очередной там, атомной бомбой, которая после себя оставит, с одной стороны, громадную воронку в душах, а с другой стороны, разбросает вокруг себя радиоактивное заражение и токсичные отходы, которые еще многие годы будут отравлять жизнь всем, и уже бывшему мужу, жене, детям, родным, друзьям. Вот как это делать так, чтобы это было, ну опять, я понимаю, что я это говорю, у меня у самого, так чтобы это было правильно, да, развод сам по себе неправильная история, но как делать эту неправильную историю хоть сколько-нибудь правильной, минимально болезненной, что ли, я не знаю, по самому прохождению и самое главное, наверное, по последствиям. Все-таки какое-то длящееся во времени событие можно пережить, а если оно уже совершилось, и от него какие-то идут целожизненные следствия, вот это, мне кажется, тоже крайне страшная история, потому что я вижу, что люди, некоторые, как бы разведясь, они потом многие годы абсолютно несчастные, продолжают разрушать себя, продолжают разрушать отношения с другими людьми.
Да, бывает, что очень много чувств, да, и они годами еще могут не проходить друг к другу. В целом развод – это достаточно тяжелое событие. Может быть, это бывает и часто, и мы немного привыкли к этому, да, и за этим немного замыливается то, что внутри там очень непросто. Это опыт, ну, никому не пожелаешь. Даже если мы разводимся, когда уже, ну, вот, все отболело, да, допустим, да, вот как бывает нерв у зуба, да, он погиб, мы приходим лечить, нам даже можно не делать обезболивание, если там нерва нет, да, ну, вот, уже все, не будет больно. Но на самом деле, да, даже если нерв погиб, все равно тяжело расходиться, потому что, ну, во-первых, и социальное, да, и это многими воспринимается как неудача. Я не говорю сейчас о том, что действительно так, но тем не менее, да, как все хорошо начиналось, свадьба, все такие красивые, молодые, и как это заканчивается. Мы, когда выходим замуж и женимся, мы не думаем о том, как, то будет развод. Мы думаем, как мы будем жить, как это будет здорово. И тут наши планы рухнули. Это тяжело, это уж потеря, да, потеря какой-то вот перспективы жизненной, да, как это могло бы быть, потеря какой-то идеи про себя, про другого, про наш брак. И самооценка тоже хромает, конечно же, страдает, да, то есть это
да, сложно. Знаете, очень часто разводящихся людей видел взгляд побитой собаки, так называемый, то есть настолько несчастные глаза, именно глаза, глаза зеркала души, что действительно понимаешь, что человек находится глубоко несчастен в этот момент, даже если он сам является инициатором развода.
Да, это горевание, на самом деле это горевание, это потеря. Часто люди говорят, не получилось, да, мне не вышло, не получилось. Это тяжело переживается. Не говоря уже о том, что нужно как-то разъезжаться, да, что-то делить там. Дети, да, которым тоже надо организовывать, как теперь новую жизнь, это тяжело в любом случае. Поэтому если есть поддержка в этот момент, это бы сильно помогло. От близких, от друзей, от психолога, от священника, от ну, какого-то значимого для вас человека, который именно поддерживает, а не говорит, что же это такое, да, как же ты так, вот, ну, куда же ты, да, а не взращивает еще больше чувства вины, например, и не закапывает еще больше самооценку, а именно поддерживает и разделяет с вами это горевание, да, и дает право на это. Это было бы здорово. Но в целом очень такое универсальное правило для расставания, да, это когда мы расстаемся на обесценивании, это в 100 крат усиливает боль. Когда другой, например, говорит, все, ты больше, ну там, ты стала плохая или ты стал плохой, там, я тебя не люблю, ты там испортился, условно говоря, не испортилась, или все, что у нас было, это все было не то. Это вообще была не любовь, это все, да. Вот в этот это катастрофично, это очень тяжело, такое обесценивание. И это на самом деле часто неправда.
Ну, ну да, я об этом уже говорил, что, конечно, и состояние там обиды, боли, желания расстаться, особенно, наверное, ситуация, когда человек не до конца уверен в том, что надо разводиться, ему надо как-то самому себе это доказать, и он тогда себе и говорит, что это вообще была не любовь, что вообще с кем я связался или связалась, как вообще могло такое быть.
Ну, так и иногда мы облегчаем
сам
себе разрыв,
да,
чтобы легче было это сделать, да, что это все, мол, было, ничего не стоит, ну, в общем, не жалко, да.
Да,
ну,
что
на
не
самом
жалко.
Деле это очень тяжело слышать. И
мне
вот
кажется, такой самообман так, обязательно потом прилетит обратно и будет только больнее. Вообще, ну, как и любое обесценивание. Когда ты что-то обесцениваешь, это не просто сегодняшняя ошибка, это то, что ты отправил в завтра, и то, что тебе обязательно вернется.
Ну, скорее, да, можно сказать, что когда ты что-то обесцениваешь, это что-то про тебя.
Да.
А не про то, что ты обесцениваешь. То есть это тот механизм, которым ты часто пользуешься, скорее всего.
Понятно.
В отношениях, там, в разных отношениях. Да? То есть он, в принципе, с тобой уходит. И это очень важно, да, чтобы вот эту рану, да, как-то зашить, нужно какую-то ценность подчеркнуть, да, что это было здорово и было важно, но сейчас это перестало, например, работать. Для нас. И тогда мы возвращаемся к тому, о чем мы вначале говорили, да, когда мы замечаем, да, когда мы ориентируемся, исследуем то, что происходит, мы видим, что в нашей паре вот есть какой-то механизм, который вообще перестал работать. Не работает, мы ничего не можем сделать. Мы, может быть, и пытались, или не хотим, да, но вот не работает. Да. Это не про то, что ты плохой, я плохая. А про то, что вот между нами, да, не получается. У нас не получается, не работает.
А как вот вы тогда прокомментировали то, что я часто говорю людям, которые, к сожалению, разводятся. Вы обязательно найдите то хорошее, что между вами было. Поблагодарите друг друга, поблагодарите Бога за то, что у вас это было. И даже если там были какие-то вещи, которые совсем страшный опыт вам принесли, что даже за этот опыт все равно можно поблагодарить и человека, и Бога, как в том анекдоте. Да, ищешь счастье, а находишь опыт. Иногда думаешь, вот оно счастье, а нет, опять опыт. Вот, и поэтому всегда есть за что поблагодарить и найти то хорошее. Это поможет вам менее болезненно расстаться все-таки.
Да, опыт всегда ценный. Любой опыт, плохой или хороший. Да, есть моменты, очень часто людей останавливает как раз, да, когда очень больно расставаться, когда они говорят, ну было же и хорошее, как будто если они расстанутся, нужно будет то ли об этом забыть, то ли это как-то обесценить, да, вот если мы расстались, что нет, ну ничего не было хорошего. Так не бывает. Жизнь всегда очень сложная. Радость и горе, они очень близко. Наверняка было разное. И то, что больно терять, про это мы горюем. То, что было хорошего, мы это оставляем, даже если мы развелись, или этот человек нам причинил какую-то боль. В какой-то момент было и радостно с ним. И это все равно остается. Может быть, с тенью грусти, да, но это все равно тоже есть. Это все есть. Не нужно отказываться ни от чего-то. Все чувства имеют право на существование. И облегчение где-то, и горе, и ну, это все рядом. И все мы имеем право чувствовать в разные моменты времени. Почему нет?
Про горевание как раз, вы уже несколько раз об этом упоминали, я хотел бы сказать нашим слушателям, что у нас записано целых две передачи. Одну непосредственно про разного рода потери, а второе, как переживать потерю. Очень важная, мне кажется, программа. И вот сегодня мы снова вышли на эту тему, потому что мы часто не считаем себя имеющими право на... ощущение, на чувство, вот то, о чем вы сейчас говорили, что мы действительно имеем право чувствовать и радость, и боль, и горе, и другие вещи. Но возвращаясь к разводу, значит, вы сказали о том, что не нужно там обесценивать, не нужно обвинять, не нужно... А что нужно?
Ну, как раз, да, чтобы это было экологично, да, как говорят, да, более
да, нежно, модная,
важно разрешать себе разные чувства. И они не все могут быть конкретно к партнеру, да, они могут быть вообще и про себя тоже.
Как правильно сказать, в конце концов, мужу, жене, не знаю, родным, детям о том, что разводитесь? Как это сделать верно?
Мне кажется, что здесь честность – лучшая политика, да, взглянув, ну, если мы это с партнером обсуждаем, да, то важно, опять же, проявить то, что перестало работать. Ну, не то, что ты там мне всю жизнь испортил или испортила, да, а то, что вообще происходит, да, что кажется, вот это не работает, или я чувствую себя вот так-то. Это какой-то процесс, да, как иногда мы что-то готовы начинать делать, иногда не готовы. Иногда бывает так, что мы переживаем по отдельности и сообщаем партнеру уже, когда мы в конце этого пути. Мы не, почему-то решаем не обсуждать с ним, слушай, а может быть мы что-то можем там поделать с этим, да. Мы сразу думаем, нет, все пропало. И сообщаем, ну все, я от тебя ухожу. Для человека это, может быть, иногда бывает, правда, как гром среди ясного неба.
Достаточно часто. Достаточно часто второй партнер оценивает отношения как неплохие. Если и не счастливые какие-то, если не какие-то прям замечательные, то, по крайней мере, как неплохие, и это для него может явиться полным шоком.
Да. Ну, хорошо, не все идеально, да, но не то, чтобы мы прям...
Вот не, да, да, вот говорить. Примерно так, что да. И поскольку мы об этом раньше не говорили, то человек действительно испытывает настоящему шоковое состояние.
И, например, ко мне как психотерапевту иногда так бывает такая схема, что жена отправляет мужа, говорит, слушай, с тобой, наверное, что-то не так. Ты, наверное, заболела или что-то, ты решила разводиться. Я говорю, сходи к психологу. И я знаю это с этой стороны, да, что мужчина говорит, а я вообще давно уже это решил. Только я только сейчас сказал, но я уже давно, мне тут было там плохо, еще как-то он, то есть, конечное решение сообщает, например. Или это не обязательно мужчина, это может быть и женщина тоже, да, она конечное решение сообщает, переживает одна. И это во многом тот механизм, из-за которого, возможно, да, в паре что-то не работало, потому что мы не обсуждаем ничего друг с другом.
А иногда и бывает и так, что обсуждаем, то есть, когда он говорит, ты, а почему ты мне раньше не говорила? Или не говорила?
Да.
Я тебе 100 раз говорила, ты не слышал. Да, ты не слышал.
Да. Бывает и так. Бывает, что мы просто, да, чувствуем, что что-то не то, и значит, наверное, это не настоящая любовь. Бывает, что мы говорим, один стучится, 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 стучится. Мне там важно что-то от тебя, и мне тут плохо, да. Заметь меня, заметь меня, заметь, как мне тут. А второй не слышит, да, иногда это бывает очень тяжелая ситуация, да, когда один бьется, бьется, а второй просто говорит, а, да ладно, у меня все нормально. Наблюдать это достаточно тяжело. Даже если там были ссоры, измены, что-то плохое, но люди говорят, слушай, ты для меня ценен, и ты для меня цена, давай что-то делать. Это лучший прогноз, да, чем когда один говорит, нужно что-то делать, мне плохо, а второй говорит, а, мне все нормально.
Слушайте, а вы мне сразу сейчас в моей памяти воскресили кучу ситуаций, очень распространенных, на мой взгляд, в наше время, как раз когда, например, один из супругов начинает изменять, его на этом даже ловят, или он в какой-то момент это становится явным, но он не готов оставить, например, своего супруга или свою супругу, говорят, ты для меня тоже очень важен. Ты для меня тоже очень ценен. Мы с тобой прожили вместе 20 лет, у нас столько всего замечательного. Я понимаю, как я делаю тебе больно, но я не готов сейчас или не готова сейчас уйти совсем, там, развестись. Пожалуйста, ты уж сама там или сам прими решение. Или даже если вдруг этот сам или сама это решение принимает, человек, значит, начинает пытаться измениться, каяться, у него ничего не выходит. И вот тот так и мечется между там, женой и любовницей, условно говоря. Потому что для него это очень ценно. Он это осознает, он осознает ценность семьи и ценность жены, и для него при этом это его новая связь, которая, конечно, может быть, с точки зрения церкви является просто смертным грехом, блудом, но для него это ценно, он не готов от этого отказаться, и он еще может на это дело подсесть, как на зависимость. То есть он как алкоголик обещает с понедельника бросить, вот, и ничего у него не выходит. И вот это вот ощущение ценности, оно, мне кажется, я даже не знаю, какую роль в этой ситуации начинает играть.
Ну, это та ситуация, которую вы описали, это прям тут много всяких разных подводных камней. И люди, которые вот это вот организовывают, под этим есть тоже определенные основания, и ну, тут можно долго в это углубляться, почему так. Но я имела в виду ситуацию, когда именно, может быть, что-то было не так, люди ошибались, вели себя не очень достойно, но хотят сохранить, да, они готовы меняться для того, чтобы быть другим человеком. То, что вы описали, да, это тут не хватает стороны вот этой жены, то есть, или мужа, да, один партнер говорит, слушай, а мне вообще нравится, вот, чтобы все тут были, и как бы и ты, и еще кто-то, так здорово, а второй что говорит, если он говорит, слушай, отлично, давай.
Не-не, я сейчас не об этой ситуации, я, конечно,
да,
не об этой ситуации.
Если он говорит, ты знаешь, нет, ну, то есть, если ты хочешь со мной в отношениях оставаться, тогда... Я не готов на такое.
Да, второй, может быть, и говорит, что он не готов. Тут ведь тоже понятно, что любовницу не заводит, когда все нормально. Хотя, конечно, всякое случается, но в большинстве случаев это...
Очень по-разному бывает. И иногда это просто такой способ. Да, и не там, и не тут, как бы я в домике. Это прям очень много тут всяких разных интересных вот этих треугольников бывает. Почему люди их организовывают, это прям отдельная,
да,
большая,
наверное,
тема.
Да, не будем сейчас мы ее касаться. Вот, но все-таки, значит, продолжаем непосредственно про развод. Uh-huh. Если вы сказали важные все-таки слова, да, что говорить и внутри себя чувствовать ценность второго, очень важно. Что еще?
Не столько ценность второго, а сколько ценность своего опыта, который был получен. И позволить себе чувствовать разное по этому поводу. Где-то радость, где-то печаль, где-то горе, где-то облегчение. И искать поддержку.
Поддержку. И мы говорили про то, как сказать. Как сказать. Вы описали, как сказать партнеру, как сказать друзьям, как сказать детям.
Ну, я думаю, что друзьям, в принципе, наверное, там не так сложно, да, сказать, в зависимости от того, какая степень близости, но про детей это значимо, да, потому что им нужно как-то объяснить,
да, вот это
что
очень
происходит.
Важный вопрос.
И тут вот каждая пара, да, очень хороший вариант, да, идеальный вариант, когда оба человека осознают, что они больше не супруги, но они родители все еще и будут ими всегда. Поэтому им нужно сохранить хоть какие-то здесь отношения. Это нелегко. Первое время совсем может быть нелегко, но если оба родителя держат в голове, да, ценность того, чтобы они оставались родителями для детей, это возможно. Детям, опять же, лучше говорить это как есть, да, не обманывать то, что папа там в командировку уехал, или мама там еще что-то. Чаще всего дети остаются жить с мамой, да, поэтому у нас редко бывает распределенная, да, опека, когда, как в Европе, например, когда 50 на 50, да, дети живут там с папой или с мамой. У нас все-таки чаще с мамой, поэтому папа куда-то уходит. Я не говорю, что это хорошо или плохо, да, папа куда-то уходит. И, кстати, это очень часто та причина, которая останавливает от развода мужчин чаще всего, потому что они тревожатся за то, что им нужно уйти от детей будет. В нашей культуре это так, нужно будет уйти. И они не хотят уходить от детей, и не хотят жить в разных домах с детьми и быть каким-то воскресным папой. И поэтому часто мешает договориться, да. Ну, действительно, не обязательно быть воскресным папой, можно ведь по-разному договариваться. У нас в обществе, мне кажется, это очень... пока слишком прогрессивная мысль о том, что вообще-то папа не хуже родитель, чем мама.
Да, пока это, к сожалению, тоже... у нас имеется явная дискриминация по отношению к папе.
Да, у нас это звучит везде, да, что папа это как бы, ну, родитель, ну, такой как бы вот чуть-чуть как будто недородитель, да, а главное мама, а дети должны быть с мамой, да, почему-то вот так. А потом люди... возмущаются, почему это он ушел, например, да, и совсем в закат куда-то ушел.
Ну да, папа это тот, кто должен алименты платить потом, когда после развода.
Да, ну, в общем-то, даже если не платит, ну, это, конечно, грустно, но ничего страшного, да, хотя эмоционально, да, для ребенка вообще-то важны оба родителя, и папа ничем не хуже мамы, и он также может вообще-то справляться с детьми, да, в общем, как бы вот такое вот, да, ущемление правах бывает.
Но совсем коротко. Как жить после развода? Надо ли оставаться друзьями? Надо ли поддерживать отношения? Ну вот про детей вы сказали, это очень важно, да, что после развода в первую очередь родители не перестают быть родителями своим детям. И это прям надо где-то зарубить себе на носу, что отношения придется поддерживать, по крайней мере, по поводу детей. А еще как-то стоит поддерживать отношения?
Иногда люди расходятся, и все, да, если нет детей, и забывают друг о друге. Но почему нет, да, если остаются какие-то дружеские отношения, да, иногда остается общий бизнес, и такие, знаю, истории. Люди развелись, у них уже другие семьи, но у них есть общее дело, и как бизнес-партнеры, они отличные. Как муж и жена, вот нет. Ну, как родители, например, отличные остаются, или партнеры в другом каком-то.
В то есть, если сфере, есть, ничего страшного, разрушать не обязательно, да? Разрушать не обязательно.
Конечно, опять же, как мы говорим, что вычеркнуть, да, ах, так, я тебя вычеркиваю, просто вычеркиваю все фотографии.
Ну, так ведь, к сожалению, да, в нашей-то культуре так и происходит, когда человека пытаются полностью вычеркнуть, потому что вот этот принцип «или все, или ничего». Конечно.
Да, хотя, опять же, возвращаясь к тому, что что-то есть и ценное в этих отношениях, и может быть вполне, да, оставаться этим. Иногда дружат семьями, когда нет тяжелых чувств. Бывает, что, да, дети, например, ездят к папе и к его там другой семье, и наоборот иногда. Как только не бывает. Я вообще за хорошие отношения в любом случае. Я знаю, что иногда бывает, например, детей в новом браке, например, нянчат еще свекровь из какого-то другого, например, или тещи из какого-то
другого. Да, у меня тоже есть такие примеры.
Чем больше людей, с которыми у нас хорошие отношения, тем лучше.
Спасибо еще раз за этот разговор. Напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что сегодня в эфире программы «Современная семья. Сохраняя и приумножая» с вами была Вера Якупова, кандидат психологических наук, практикующий психотерапевт, и я, протоиерей Максим Первозванский. Храни вас всех,
спасибо,
Господь. До свидания.
Большое. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.